Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас слышно в Крыму и далеко за его пределами на средних волнах на частоте 648 АМ. На отметке 105.9 FM вы можете найти наш сигнал на северной части Крымского полуострова. Никакие границы не мешают распространению сигнала «Крым Реалии» через сеть интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Прямую трансляцию в видеоформате мы ведем на страницах «Крым Реалии» Facebook и YouTube. Ищите эти страницы, подписывайтесь на них обязательно, чтобы не пропустить ничего нового. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Стараемся читать ваши комментарии, но, конечно же, во время прямого эфира не за всем мы можем уследить, поэтому вы можете взять ситуацию в свои руки и дозвониться к нам. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Будем рады слышать вас в нашем эфире. Обсуждаем мы сегодня вот такую тему. 23 сентября начинает работу 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Председательствовать на этой сессии будет представитель Турции Волкан Бозкыр. Сообщается, что на юбилейной сессии дистанционно зачитает свой доклад президент России Владимир Путин в качестве главы российской делегации. Но, судя по данным российских СМИ, это обращение будет транслироваться в записи, поэтому какой-либо дискуссии в этот момент, судя по всему, не предполагается. Будет ли конкретно Владимир Путин говорить о ситуации в Крыму, пока не ясно, но и Крым, и Донбасс уже включены в повестку работы Генеральной Ассамблеи ООН, о чем сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Мы приглашали представителей МИД Украины поговорить о том, в каком разрезе будет подниматься крымская проблематика украинской стороной в ходе работы 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. К сожалению, представители МИД Украины не могут принять участие в нашем эфире. Но давайте послушаем комментарий первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Он опубликован на официальном представительстве МИД Украины в Facebook. Мы послушаем сейчас фрагмент, а полную версию комментария вы можете самостоятельно найти на страничке МИД Украины. Давайте послушаем фрагмент.
Ми очікуємо на схвалення декларації до 75-ї річниці створення Організації Об'єднаних Націй. Завдяки проведеній Україні роботі документ відображатиме серед іншого положення про незастосування сили, необхідність пошуку розв'язання конфліктів, а також, звісно, повагу до статуту ООН. Упродовж сесійного року ми продовжимо працювати над захистом національних інтересів України. І перед нами тут три ключових завдання. Перше – посилення ролі ООН у відновленні суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. На початку вересня Генасамблея ухвалила рішення про включення до проєкту порядку денного нової сесії окремого пункту «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України». Ми плануємо ініціювати обговорення за участі всіх держав-членів ООН комплексного підходу до вирішення нагальних проблем в Криму і на Донбасі. Друге. Захист прав людини. Російська Федерація, як держава-окупант, продовжує ігнорувати положення чотирьох резолюцій Генеральної Асамблеї, які закликають до припинення грубих порушень прав людини в окупованому Криму. Нові факти репресій, зокрема в контексті системного переслідування кримських татар, а це не тільки незаконні вибори на Кримському півострові, це також колонізація півострова, утиски мовних прав, згортання свободи слова та інша протиправна діяльність окупаційної влади посилять нову правозахисну резолюцію. Третє. Мілітаризація частин Чорного та Азовського морів. Міжнародна спільнота, в принципі, добре усвідомлює, що захоплення Росією Криму і її мілітаризація несе загрози не лише безпеці України, але і набагато ширшому регіону. Відновлення об'єктів ядерної інфраструктури, використання баз на півострові для дестабілізації ситуації на Близькому Сході, незаконні військові навчання, перешкоджання міжнародній навігації, призов громадян України до російської армії – ці та інші елементи будуть відображені в оновленій резолюції, яка буде присвячена проблематиці мілітаризації. Нові резолюції Генасамблеї стануть додатковим політико-дипломатичним інструментом для притягнення держави-агресора до відповідальності. Ми маємо визнати, що на сьогодні Організація Об'єднаних Націй як система колективного реагування на світові виклики є безальтернативною.
Напомню, что это был фрагмент комментария Эминея Джапара. С полной его версией вы можете ознакомиться, в частности, на странице Министерства иностранных дел Украины в сети Facebook. Мы продолжаем. Напомню, что обсуждаем мы сегодня крымское измерение работы Генеральной сессии ООН, 75-я сессия, которая начинает свою работу 23 сентября. И в преддверии, да, начала работы этой сессии мы поговорим о том, какая проблематика конкретно Крымского полуострова будет обсуждаться, с какими аргументами подходят к началу работы этой сессии те страны, которые, вероятнее всего, будут участницами этого обсуждения. Начнем мы наш разговор с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о той проблематике крымской, которая будет выноситься на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Будут ли какие-то новые моменты, да, учитывая сегодняшние события на Крымском полуострове, учитывая то, что Крым, как и весь мир, живет в условиях пандемии COVID-19, учитывая ситуацию, например, с водоснабжением в Крыму?
Что касается проблематики, она определена двумя резолюциями. Одна из них – это резолюция по правам человека, и другая – о милитаризации Крыма. Именно эти две, в принципе, резолюции определяют основные темы. Вот. Что касается новых позиций, то наша организация, и Крымская правозащитная группа, и наши коллеги, мы ежегодно предлагаем свое видение как правозащитников, какие новые пункты можно включить в резолюцию в связи с происходящими там событиями или тенденциями в Крыму. И этот год не исключение. И как раз по ковиду, например, мы и передали в МИД наши предложения, и также будем передавать разным миссиям стран, да, которые будут тоже принимать участие в голосовании. Что касается ковида, то первые, да, две правки, которые мы видим, можно включать в резолюцию, это то, что Российская Федерация не обеспечила необходимых норм для защиты гражданского населения, и призываем к тому, чтобы как раз-таки на это обратили внимание, что Россия нарушает Женевскую конвенцию в части того, что она должна была обеспечить все необходимое для защиты людей от пандемии, чего она не сделала. И второй момент, связанный с тюрьмами, то, что Российская Федерация проигнорировала все рекомендации относительно местной свободы для защиты людей от COVID-19. Мы считаем, что эти две позиции должны быть тоже включены. Надеюсь, это будет обсуждаться на Генеральной Ассамблее.
Перед началом работы 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы видим ряд заявлений из Крыма, мы видим ряд заявлений из Москвы, в частности, 14 сентября, мы далее об этом будем говорить подробнее. На сайте Совета по правам человека при президенте России было опубликовано обращение к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Мьятович с призывом вмешаться в ситуацию и защитить право жителей Крыма на доступ к питьевой воде и предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове. Я цитирую сейчас по тексту этого обращения. Какова позиция, возможно, вы знакомы с ней, украинской стороны по этому вопросу, и какова позиция правозащитников? Действительно ли то, что сейчас происходит на Крымском полуострове, можно назвать гуманитарной катастрофой? Как эта ситуация выглядит с точки зрения международного права?
Ну, с точки зрения международного гуманитарного права, в первую очередь, ответственность на Российской Федерации, да, за то, чтобы обеспечить все необходимое, в том числе доступ к воде и к другим необходимым ресурсам, это ответственность Российской Федерации. И международное право говорит, что да, в случае каких-то проблем она может обращаться, да, к третьим сторонам за помощью в организации этого, но именно как оккупирующая держава в рамках международного гуманитарного права. Вот. Что касается кризиса, да, то на сегодняшний день говорить о том, что там есть именно гуманитарный кризис, который угрожает жизни и здоровью людей, такой ситуации на сегодняшний день нет. Да, есть перебои с водой, но они не дошли, да, до, ну, той ситуации, о которой вы говорили, о кризисе. Вот. Но то, что Российская Федерация будет, конечно, использовать этот момент, она всегда использует возможные проблемы, да, или там для того, чтобы каким-то образом поднять тему Крыма именно в том ракурсе, который нужен России. Поэтому я не исключаю, что, конечно, Россия будет вносить какие-то свои предложения. Но, опять же, это будет весьма странно выглядеть, потому что да, России надо признать, да, позиции резолюции и признать себя оккупирующей державой. Поэтому будем смотреть, как себя будет вести Российская Федерация. Я не исключаю, что этот вопрос может подниматься и другими странами, в том числе и в рамках международного гуманитарного права. Поэтому возможно, что вопрос воды будет каким-то образом рассматриваться и на третьем комитете, который рассматривает проект резолюции, ну и потом во время самой Генеральной Ассамблеи. Что касается наших предложений как правозащитников, то мы не включали пункт воды, опять же, по той причине, что на сегодняшний день там нет той гуманитарной катастрофы, которая бы могла поднимать этот вопрос именно на уровне прав человека. То есть, поэтому в наших предложениях есть там позиции, в том числе кроме ковида, о которых я говорила, по поводу там, усиления риторики в отношении религиозных преследований, например, это лишение свободы представителей свидетелей Иеговы. Это то, что внести имя сервера Мустафаева в резолюцию, если помните, там есть конкретные имена в резолюции, что, кстати, редко бывает, когда конкретные имена людей называются в резолюциях. Но вот в прошлом году мы добились того, что там были имена, и вот поскольку часть из этих людей, как Олег Сенцов и Владимир Балух, к счастью, на свободе, то предложение правозащитников внести сервера Мустафаева, которого ждет, вполне возможно, сегодня приговор будет озвучен.
Вот об этом я хотел спросить. Насколько эффективен инструментарий ООН в разрешении крымской современной проблематики? Вот в своем комментарии Минет Джапар сказала, что на сегодняшний момент, да, альтернативы какой-то вот такому инструменту, настолько авторитетному, да, не существует. Но по вашим наблюдениям, насколько то, что происходит во время заседаний ООН, да, обсуждений после принятия резолюций, как это влияет реально на ситуацию в Крыму? Мы видим, что в ряде случаев, когда принимаются решения или резолюции, Россия не всегда придерживается, не всегда выполняет эти решения.
Ну, в большинстве случаев на сегодняшний день Россия и не выполнила многих, скажем так, большинства пунктов резолюции. И проблема в том, что помимо самой резолюции идет вопрос о том, есть ли механизмы, да, заставить Российскую Федерацию и выполнять. Таких, скажем, прямых механизмов, что вот резолюция и вот так она будет работать, если ее не соблюдать, таких прямых механизмов пока еще нет, о чем и нужно работать, ну, в направлении чего нужно работать международному сообществу, что резолюции должны иметь какие-то четкие механизмы их выполнения. Но, несмотря даже на это, уровень Генеральной Ассамблеи, конечно, он, ну, самый высокий для обсуждения Крыма на уровне именно ООН, поэтому в любом случае свой эффект и полезность, скажем так, да, она есть. Во-первых, это все равно международно-правовая позиция, на которую мы ссылаемся, в том числе, когда продвигаем другие документы, защищаем свою позицию как государство, например, в международных инстанциях, или когда стоит вопрос о продолжении или расширении санкций. Поэтому значение этих резолюций, оно велико. А также вот мы приводили, да, до этого говорили о сервере Мустафаеве. Тем не менее, может быть, не прямо, но последовательно, это тоже помогает освобождению политических заключенных. Потому что раньше было, например, три имени. Это имя Русин Куку, Балух и Сенцов. И мы знаем, что двое, да, из троих освобождены. Поэтому, в принципе, то, что они упоминались в резолюции ООН, это точно помогло их освобождению. Поэтому сейчас мы настаиваем на включении, например, Сергея Мустафаева как представителя, да, крымско-татарского активизма, и как раз, ну, вокруг его имени строится не только, мы говорим не только про его дело, а вообще про дело тех людей, которые сейчас лишены свободы по террористическим статьям, якобы за участие в Хизбут-Тахрир. Вот, что тоже может помочь актуализировать эту проблему, что сейчас мы знаем, что будут огромные сроки, и уже запросили, да, для Бахчисарайской группы. И это как раз для нас возможность снова поднять и попробовать таким образом возвращаться к вопросам освобождения. Потому что после освобождения сентября больше крымских, да, политических заключенных так освобождено и не было. То есть на самом деле сейчас процесс, связанный с Крымом по освобождению, он заморожен. Никаких событий там не происходит. Возможно, на уровне Генеральной Ассамблеи ООН это поможет как-то разморозить и вернуть хотя бы переговорный процесс в этой сфере.
В 2014 году территориальную целостность Украины поддержало большинство стран-участниц Организации Объединенных Наций. По вашим наблюдениям, какие тенденции, да, насколько остается сильной поддержка территориальной целостности Украины в ООН последние 6 лет? Возможно, ситуация как-то меняется, и если меняется, то в какую сторону?
Здесь как раз важный момент, что когда мы говорим о первой резолюции про территориальную целостность, этот документ, по сути, положил начало политике непризнания аннексии. И это очень важная политика на международном уровне, потому что Российская Федерация пытается всеми способами навязать через там, международные документы, какие-то инструменты, то, что Крым якобы находится уже в российском поле. А вот как раз таки именно эта резолюция закрепила политику непризнания аннексии, то есть непризнания включения Крыма в состав Российской Федерации. И он на самом деле сегодня является ключевым, да, для того, чтобы мы продолжали говорить о деоккупации Крыма, о проблемах, которые там, потому что это определяет то, что Крым остается украинским в международном поле. И это очень важно, когда мы говорим, да, о том, насколько значимы эти резолюции. Что касается тенденции, то в принципе позиция, да, непризнание аннексии, она осталась неизменной, и вот недавно тоже были заявления из Соединенных Штатов и других стран про Крым, которые подтверждают эту позицию, плюс недавно, да, были продолжены санкции, что еще раз говорит о том, что политика осталась неизменной. Но если говорить о тенденциях, то одна из тенденций — это то, что Российская Федерация сейчас пытается использовать ситуацию ковида и других проблем для того, чтобы либо вообще убрать с повестки дня Крым, либо пытаться изменить риторику и терминологию в отношении Крыма, таким образом навязав и изменив вот эту политику на то, чтобы страны начали признавать аннексию. Поэтому вновь голосование резолюции, да, где закреплено, что Крым украинский, что Россия оккупирующая держава, еще раз, да, укрепит наши позиции об украинском Крыме. Поэтому эти резолюции также важны, чтобы продолжать постепенно, да, эту политику непризнания аннексии, несмотря на действия России.
Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Напомню, что говорим мы о Крымском измерении. 75-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнет свою работу 23 сентября. Напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926 с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать нашу видеотрансляцию, которую мы ведем на Facebook и YouTube. Стараемся читать ваши комментарии, наиболее актуальные и конструктивные комментарии, которые касаются непосредственно обсуждаемой нашей темы. Мы стараемся не пропускать и по возможности будем зачитывать в нашем эфире. Но еще раз напомню, что гарантированно вас услышать в Крыму, если вы к нам дозвонитесь по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться как из Крыма, так и из соседней России. А с материковой части Украины можно дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Мы продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Также напомню, что комментировать наш эфир можно в трансляциях, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube. Напомню, что обсуждаем мы сегодня в нашем эфире Крымское измерение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 75-я сессия Генассамблеи начнет работу 23 сентября. Говорили мы до этого с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы, да, о том, какой может быть повестка крымская вот работы 75-й сессии Генассамблеи ООН, с какими доводами выходят на нее украинская сторона, правозащитники. Ну что ж, далее в нашем эфире хотел бы сказать вот о чем. В преддверии, да, начала работы этой сессии мы видим, что определенная идет активизация крымской проблематики в информационном пространстве. Ранее мы обсуждали уже письма, которые пишет Наталья Поклонская в ООН по ситуации с водой в Крыму. Недавно она сообщила о том, что написала очередную порцию фактов, отправила Мишель Бачелет. Ну что ж, следим мы за развитием этого диалога, но, как я уже говорил, 14 сентября на сайте Совета по правам человека при президенте России было опубликовано обращение к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет и комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Мьятович с призывом вмешаться в ситуацию и защитить права жителей на доступ к питьевой воде, предотвратить гуманитарную катастрофу на полуострове. Я сейчас уже читаю по тексту этого обращения, вот фрагментарно, да, я его читаю, потому что далее надеемся, что мы сможем установить связь с автором этого обращения. Итак, в международном праве право на воду признано в качестве неотчуждаемого права человека в соответствии со статьей 2 Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер, принятой 17 марта 1992 года, стороны принимают все соответствующие меры для предотвращения, ограничения и сокращения любого трансграничного воздействия на проходящее по их территориям водотоки. Этого же требуют от государств и Берлинские правила по водным ресурсам 2004 год, где прямо указано на необходимость бассейновых государств уклоняться от нанесения своими действиями трансграничного вреда. Бассейновые государства при управлении водами международного водосборного бассейна воздерживаются и предотвращают действия или бездействия в пределах своей территории, которые могут причинить значительный вред другому бассейновому государству, с должным учетом права каждого бассейнового государства на справедливое и разумное использование вод. Это цитировалась статья 16 Берлинских правил по водным ресурсам «Уклонение от трансграничного вреда». Напомню, что я зачитывал фрагменты обращения Совета по правам человека при президенте России к Верховному комиссару ООН по правам человека и комиссару Совета Европы по правам человека. Автором этого обращения на сайте СПЧ указан Александр Брод, член Совета по правам человека при президенте России. Пытаемся мы сейчас наладить связь, не получается у нас, к сожалению, но я надеюсь, что мы сможем поговорить с Александром Бродом и подробнее расспросить об аргументациях российской стороны. Очевидно, что этот вопрос с очень большой долей вероятности будет обсуждаться на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и вот подробнее хотелось бы поговорить об аргументации. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926 с территории Крымского полуострова. С материковой Украины можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Ну а пока мы продолжим наш разговор. С нами на связи Архан Гафарлы, политолог-международник из Турции. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов. Мы сегодня говорим о крымском измерении грядущей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. И одной из главных новостей, которые предшествуют началу работы этой сессии, является избрание председательствующим сессии Генассамблеи представителя Турции Волкана Бозкыра. И в связи с этим хотелось бы задать первый такой вопрос. Может ли это как-то повлиять на то, как будут обсуждаться в том числе вопросы, проблематика Крымского полуострова?
Знаете, вот позиция Турции, она однозначна. То есть Турция поддерживает территориальную целостность Украины. И я не думаю, что после избрания изменится конкретная политика Турции в этом направлении. Но я также думаю, что вот после избрания более будет для Турции и с Украиной работать вместе в этом направлении, тоже для направления целостности, территориальной целостности Украины и по вопросам Крыма.
Мы видим, что крымский кризис продолжается уже более шести лет, да, 6,5 уже лет, и все это время выносится крымская проблематика на обсуждение, да, различных институтов ООН, в том числе и Генеральной Ассамблеи ООН. По вашим наблюдениям, как меняется отношение стран-участниц Организации Объединенных Наций к проблеме захвата Крымского полуострова, к проблеме безопасности в Черноморском регионе?
Ну, как бы вопрос Черноморского бассейна, то есть Черноморского моря и вопросы безопасности, также вопросы улучшения отношений стран в Черном море. То есть она активно обсуждается, то есть и в Турции, и в других странах. Но вот из-за позиции России, то, что она не идет на переговоры и продолжает милитаризацию полуострова Крыма, также вопрос там, Керченского пролива, другие вопросы показывают, что пока что диалог не получается с Россией. То есть насколько это будет продолжаться, то есть покажет время. Но здесь должны страны Турция, Украина, Грузия, Болгария, Румыния вместе работать в этом направлении. И объединить свои силы для того, чтобы вот заставить Россию сидеть в столе и начать переговоры для демилитаризации Крымского полуострова.
А ведь нельзя сказать, что за последние 6 лет Россия не предпринимала никаких усилий, в том числе на международной арене, для того, чтобы склонить вот на свою позицию по крымскому вопросу, да, других стран-участниц Организации Объединенных Наций. Мы знаем, что работает и народная дипломатия, так это называется, да, когда Россия налаживает отношения с представителями некоммерческих организаций, политических партий в странах, например, Евросоюза, да, они приезжают в Крым, например, да. Ну, мы видим вот тот инструментарий, которым действует Россия. По вашему мнению, дал ли он какие-то результаты за последние 6 лет?
Ну, Россия как бы старается такую политику и в Турции проводить. Она старается привлечь на свою сторону некоторые бизнес-группы в Турции. То есть, вот, например, я могу сказать, что в Турции она не смогла достичь никакой своей цели в этом направлении. То есть, привлекая каких-то бизнесменов, политиков, приглашая Крым, она не смогла решить никакие проблемы с крымским вопросом. То есть, Крым продолжается, страны вот продолжают видеть Крым как часть Украины и поддерживают все страны. Ну, это моя личная позиция. За эти годы она не смогла добиться ничего в этом вопросе.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Архан Гафарлы, политолог-международник из Турции. Говорим мы сегодня о крымском измерении грядущей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая, напомню, начнется 23 сентября. Говорим мы о проблематике Крымского полуострова, которая будет выноситься на рассмотрение Генассамблеи. Говорили мы перед этим о том, да, какие направления работы во время 75-й сессии Генассамблеи ООН видит для себя украинская сторона. Слышали мы комментарий первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы, говорила подробно о той проблематике, которую отмечают правозащитники на территории Крымского полуострова. Говорили мы о том, как меняется расстановка сил, да, по крымскому вопросу в крымском измерении среди стран-участниц Организации Объединенных Наций. Также я напомню, что пригласили мы сегодня к нашему разговору Александра Брода, члена Совета по правам человека при президенте России. Согласился он принять участие в нашем эфире, но, к сожалению, сейчас возникли технические сложности, не смогли мы поговорить в эфире. Ну, приносим свои извинения нашим радиослушателям. Надеемся, что сможем мы продолжить этот разговор. Мы будем обсуждать то, что происходит на полях Генассамблеи Ассамблеи ООН, и в том числе будем приглашать Александра Брода. Далее хотелось бы, да, действительно поговорить с представителем Совета по правам человека при президенте России о крымской проблематике, о том, какая аргументация есть по вводному вопросу. Напомню, что было опубликовано обращение от СПЧ при президенте России в адрес ООН и Евросоюза комиссаров, да, по правам человека. Вот об этом бы хотелось подробно поговорить. И хотелось бы подробно поговорить о других случаях нарушений прав человека на территории Крымского полуострова, которые фиксируют международные правозащитные организации. Что по этому поводу думают в Совете по правам человека? Возможно, какие-то меры реагирования тоже предпринимались ранее. С удовольствием расскажем об этом нашей аудитории. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что будет происходить во время работы 75-й сессии Генассамблеи ООН. Ну а сейчас переходим к обсуждению следующей темы нашей программы.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин и Андрей Гивко у микрофона. Андрей, о чем поговорим далее?
Далее мы поговорим о определенных медицинских изменениях в Крыму и как пандемия, в принципе, повлияла на некоторые крымские города. В частности, мы будем говорить об Армянске, городе на севере Крыма, как раз который находится на административной границе с Херсонской областью. И вот дело в том, что жителям Армянска в северном Крыму, собственно, негде лечиться. Единственную общегородскую больницу закрыли, ее перепрофилировали под госпиталь для больных COVID-19. Тем не менее, больных коронавирусом уже направляют и в другие города, а, к примеру, Рожениц в Евпаторию. И это минимум 135 километров от Армянска, примерно 2 часа езды на машине. Местных жителей возмущает, что крымская власть выбрала под коронавирусный госпиталь именно их город. Не все знают, куда при экстренной помощи нужно обращаться за медицинской помощью.
Журналистам телепроекта «Крым Реалии» удалось пообщаться с жителями города, для которых медицинское обеспечение может стать необходимым в самое ближайшее время. Одна из героинь сюжета телепроекта – Вероника, и она на 7-м месяце беременности. Где будет рожать, не знает. Родильное отделение в Армянске закрыли. По состоянию на сейчас ехать надо в Евпаторию. Но сама Вероника говорит, что хотела бы рожать в Симферополе. Все-таки это административный центр, и, по ее мнению, там более качественная медицина. Но девушка не уверена, что получит туда направление.
У меня очень много знакомых, которые тоже будут вот, ну, там рожать в ноябре. Я не знаю, как мы будем, честно. Ну, кто-то вот рожает прямо в скорой помощи. Но не в поле пойду уже. Будет хорошо, беременной не останусь. Но я не знаю. На самом деле, я насчет этого переживать я не хочу. Как-то будет.
К медицинским проблемам жителей Армянска не остаются равнодушные местные активисты. Екатерина Пивовар, известная в Армянске эко-активистка, она была одной из первых, кто в 2018 году поднял тему проблемы выбросов кислоты на заводе «Крымский Титан». Я думаю, вы все помните эту историю. У Екатерины большая семья, в ней 4 детей, и она беспокоится о том, кто ей поможет в случае, если заболеет кто-то из родных. Ближайшая больница в 20 километрах.
Я звонила в скорую и уточняла, вот что делать, если мой ребенок заболел, куда меня отвезут. Нам сказали, скорее всего, в Красноперекопск. Но я уже находилась в этой больнице, и я там в таких условиях, я с детьми не смогла находиться. Потому что там просто ужас, ужас. Мы будем ехать своими силами в Симферополь, как-то пытаться брать направление, потому что в Красноперекопск я бы не поехала с детьми.
На весь Армянск с населением 22 тысячи человек работает дневной стационар на 10 коек и физиотерапевтическое отделение. На сайте подконтрольной России городской администрации выложили комментарий исполняющего обязанности главврача больницы Армянска Александра Кулика. Он называет ситуацию с медициной в городе стабильной. Журналисты Крым Реалии начитали его цитату. Давайте послушаем.
Ситуация в госпитале стабильная. Больные поступают только с легкой формой заболевания. Все вопросы, связанные с безопасностью, утилизацией отходов, охрана, соблюдаются. Что касается дневного стационара, то он работает на базе физиотерапевтического отделения. На данный момент на лечении там находится 12 человек. При необходимости количество коек будет увеличено.
О перепрофилировании центральной больницы в ковидный госпиталь знает большинство жителей Армянска. А вот о том, куда теперь обращаться за помощью, нет. Такие данные получили журналисты телепроекта «Крым Реалии», опросив людей на улицах города.
Людям, которые нуждаются в помощи, некуда обратиться. Им приходится ездить то ли в Красноперекопск, вообще не знаю что.
Если мне на сегодняшний день 70 лет и многим другим 60-70, попробуйте туда ездить. Это и материально накладно, и морально. И попробуй там постоять везде в очереди. И примут ли там тебя? Я, например, сделала операцию на сердце. Если что, в целях профилактики, куда я каждый раз должна ездить?
А я вообще не хожу. Сколько живу, не хожу.
Врачи не принимают. Красноперекопский, армянский. То есть не надо было к окулисту, то берешь направление, едешь в Симферополь, это гроши, и там уже только по направлению. То есть это лажа. Врачей не хватает, ну и что тут? Что может мое слово решить? Да нифига.
Удалось журналистам пообщаться и с врачами больницы города Армянска. Один из них – уроженец Нигерии Ханса Дуглас. Его историю мы рассказывали вам ранее. Это хирург, который приехал на полуостров из соседней России по программе «Земский доктор». По ней он разово получил подъемных 15 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Теперь принимает пациентов в поликлинике. После открытия ковидного госпиталя нагрузка на врача увеличилась.
У нас в больнице меньше врачей стали, вот так. А больные тоже больше, ну, те же, да, больные, плюс еще сверху. Это связано с коронавирусом. У нас в городе на данный момент открыт госпиталь, и туда пригласили некоторые врачи и медсестра. Поэтому у нас меньше врачей в поликлинике. Я работаю за хирурга и за травматолога, вот, потому что на данный момент в штате поликлиники травматолог отсутствует.
Официально Киев уже отреагировал на ситуацию в Армянске. Из-за российской аннексии Крыма Украина не может использовать админресурс для помощи городу. Однако напоминает, международное гуманитарное право обязывает Россию предоставлять жителям оккупированной территории надлежащее медобслуживание. Так говорят в представительстве президента Украины в Крыму и Севастополе. Заместительница постоянного представителя президента Украины ВРК Тамила Ташева негативно оценивает закрытие больницы для жителей Армянска. Она напоминает, что крымчане могут лечиться на материковой Украине, и болезнь – одна из гуманитарных причин для беспрепятственного пересечения административной границы во время пандемии.
Будь-який громадянин України, маючи місце реєстрації в Автономній Республіці Крим або в місті Севастополі, може вільно отримувати послуги медичного характеру, як на первинній ланці, тобто послуги сімейного лікаря, і так і на другій ланці, які стосуються вузького спеціаліста, лора, кардіолога, там ендокринолога, там і так далі, то це можна отримувати абсолютно просто, без реєстрації як внутрішньопереміщеної особи, а просто підписанням онлайн насправді декларації.
Тем временем на материковой части Украины врачам улучшают медобеспечение. В граничащей с аннексированным Крымом Херсонской областью арсенал медиков пополнили телемедицинские чемоданчики. Приборы в них подключены к интернету. Обратившись к семейному врачу вблизи админграницы, пациент из Крыма может сразу пройти диагностику. На месте получить консультацию кардиолога, эндокринолога или другого так называемого узкого специалиста. Иван Буланкин, заведующий заведующий отделом электронной медицины в Херсонском центре медстатистики, раскрывает подробности нового устройства и его комплектации.
До складу входит электрокардиограф. Можно перемірити тиск, спірограф, який зараз використовується не безпосередньо для діагностування чи коронавірусну інфекцію, тому також безпосередньо знаходяться автоматичні аналізатори крові та сухий аналізатор сечі. Тобто на місці можна зробити це. Не треба пацієнту їхати в поліклініку та здавати, стояти в чергу. Та засіб, який записує, як працюють легені, та записує, як працює серце.
Пока что для обращения к семейному врачу пациент должен либо выехать на материк, либо договориться о связи по телефону или мессенджеру. Но уже с 2021 года крымчане смогут консультироваться с семейными врачами онлайн. Об этом обещают в представительстве президента Украины. Иван Буланкин говорит, что в Центре медицинской статистики Херсонской области сейчас тестируют эти сервисы.
Існує варіант і по скайпу зараз, і в WhatsApp, телеграми. Існує це пацієнт. Зв'язується зі своїм сімейним лікарем. Ще з 2014 року ми не полишаємо сил на створення спеціальних порталів для роботи саме з кримчанами. Кримська влада блокує всі ці сервіси, тому ми не полишаємо сил на створення таких, щоб вони були. Але ми, коли створюємо, вони працюють лише певний час.
Тем временем в Армянске врачи готовы работать с больными, но не все согласны с перепрофилированием городской больницы в ковидный госпиталь, поскольку, несмотря на пандемию, люди продолжают болеть и другими болезнями, в том числе и хроническими. Врачи считают необходимым оказывать им надлежащую помощь. Хирург Ханса Дугласа, о котором мы упоминали ранее, не одобряет создание ковидного госпиталя на базе городской больницы.
Нет такого условия для больных коронавирусом у нас. Вот. Но хотя пытаются создать это условие. А мое мнение нет. Не нужна была бы. Вот. Потому что на данный момент в связи с этим изменением некоторые больные в городе страдают, потому что они не могут попасть к специалистам. Но что делать? Ну, принимают решение все равно те, которые сидят вверху.
Кроме того, Армянск расположен вблизи административной границы с Херсонщиной, и жителей, с которыми удалось пообщаться с журналистом Крым Реалии, раздражает, что подконтрольные России крымские власти выбрали под размещение коронавирусного госпиталя столь отдаленный город, да еще и с единственной больницей.
Ну, как-то так посчитали, что Армянск в отдаленности.
Город.
Не стали же делать это в Ялте или Симферополе.
Никуда не попасть. Куда-то будут возить. У меня так вот муж недавно умер, как бы... Обслуживания никакого нормального, врачей нету, опять же, они говорят, если бы у нас было там 2-3 больницы, но это же одна больница. Как вот обслуживать людей? Это вообще невозможно.
Могли бы хотя бы полбольницы закрыть или, например, инфекционное отделение закрыть под это дело, а другое отделение оставить, чтобы принимать других больных.
Мы на самом краю географии находимся. Две скорые всего лишь на весь город, два экипажа у нас. Беременных увезли в Евпаторию, инсультников, если хорошо повезло, в Джанкой, да, а так кто к кому поедет. И ведь была же информация, что республиканскую будут, да, открывать. Там же какое количество этажей и коек. А почему маленьким это защищено? Тут маленьких городов выживать надо.
Российские власти Крыма из-за прироста больных коронавирусом вынуждены увеличивать количество ковидных госпиталей. Так, по информации провластного телеканала «Крым-24», на полуострове будут развернуты дополнительные места для больных COVID-19. Они появятся в Симферополе, в клинической больнице «Семашко», и в Евпатории, в санатории «Прибой». Общее число новых мест – 639. Об этом 15 сентября сообщила первый заместитель российского министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина в ходе оперативного штаба по распространению инфекции. Всего по состоянию на 15 сентября на Крымском полуострове зарегистрирован 3341 случай новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы. 124 случая завезены из соседней России и выявлены по контакту с ними. 2503 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. 620 случаев выявлено при лабораторном скрининге здоровых лиц. В Севастополе с начала года новой коронавирусной инфекцией заболели 675 человек. Выздоровели 474 человека, 20 человек умерло. А тем временем подконтрольные России власти Крыма хотят усилить контроль за выполнением требований противоэпидемической безопасности в трех регионах Крыма – в Симферополе, Кировском и Бахчисарайском районах. Именно там наблюдается самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом. А также напомним, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Такая вот история.
Да, это была вся информация на данную минуту. Этот эфир для вас провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Я напомню вам, что вы можете общаться с нами не только во время прямого эфира. Вы можете писать нам на редакционную почту. Ее контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии с нами можно связаться через форму обратной связи. Кроме того, можно звонить нам не только во время прямого эфира. В другое время работает автоответчик. Ваши сообщения будут записаны. Мы постараемся с вами связаться. Да? Вы можете предложить нам ту тему для эфира, которую вы считаете стоило бы обсудить. Можете предложить нам информацию, которая у вас есть. Не пропустите вечерний эфир 18:15. Пока.